Сегодня я хотел бы говорить о нашем простом, весьма знакомом действии, о нашей личной молитве. Матфея 11 глава, она заканчивается такими словами. Матфея 11, с 28 стиха по 30 стих, вот Иисус говорит. Матфея 28, если кто-то записывает, то это хорошо. Я думаю, это знакомые стихи. В пятидесятнических церквах иногда есть тексты на стенах, и написано там: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». И Виктор Николаевич вспомнил. И в баптистских тоже такие тексты были. И поэтому, как бы для меня, для моего мышления, когда 37 лет верующий, то это, эти места Писания, не то, что я их наизусть специально учил. Когда ты зрительно на что-то смотришь, то ты запомнишь. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Итак, смотрите, Иисус говорит, я нечто хочу показать, в этих высказываниях он предлагает прийти к нему не однажды. Посмотрите, он говорит: «Придите ко мне». И дальше говорит, в очередной раз, придя, возьмите мое иго. В следующий раз он говорит: научитесь от меня. И послушайте, процесс научения никто не научился за один раз. Мы садились за парту 10 лет и учили с букваря до среднего образования. Сколько раз нам нужно было приходить? 9 месяцев в году. Итак, 10 лет. Процесс научения, он не одноразовый. Теперь смотрите, Иисус говорит: научитесь от меня. То есть, в конечном итоге, когда он говорит: придите ко мне, придите не один раз, а многократно. Да, мы однажды пришли к Богу, и он простил нас, когда мы произнесли молитву покаяния. Мы уверовали, мы стали Божьими детьми. Но далее Иисус теперь хочет, чтобы мы снова приходили, и снова приходили, и снова приходили, и снова приходили, и снова приходили к Нему, чтобы Он мог иметь с нами отношения. Однажды в своей земной жизни, евангелист Лука это записал в 18 главе, за женщину, которая приходила к судье неправедному. Луки 18 глава с 1 стиха. И там сказано о том, что Иисус говорит: нам должно всегда, то есть всегда это каждый день, молиться и не унывать. Я бы так хотел сказать. Однажды этот стих в моей жизни открылся в том, что не давай место унынию, если ты год или 3 года назад молился, и уже положено было не один десяток молитв, и до сих пор нет ответа. Не давай места унынию, наступил Новый год, продолжи. Бог ответит нам. Не все молитвы отвечаются сразу. Есть на небесах, послушайте, чаши, куда собираются, словно по каплям молитвы святых. Откровение, 5 глава, она говорит о том, что когда перед престолом были взяты чаши, как фимиам, которые суть молитвы святых. Поэтому пусть не допущено будет нами уныния в том, что, ну, наверное, не воля Божия. Да, дьявол лжец. Ты можешь волю Божию знать о своих родственниках или о своей проблеме, болезнь ли это или другие ситуации. Знаете ли, есть воля Божья, которая высказана в Божьем Слове. Читая Божье Слово, ты можешь ясно понимать, хочет ли Бог тебя исцелять, хочет ли Он спасения твоего дома, хочет ли Он спасения твоих близких, хочет ли Он благословения твоего. Есть не одно место Писания, которое подскажет тебе индивидуально, лично, в твою ситуацию. Итак, в этом примере, за эту женщину, Он, Иисус, говорит, она приходила к суде неправедному, и она приходила не однажды. Она даже докучала его, так что он не вытерпел. Но потом концовка этой всей притчи говорит о том, Бог ли не защитит избранных своих, 7 стих, вопиющих к нему день и ночь. Послушайте, Иисус учит и говорит, что его уши будут открыты и внимательны. Будет ли это молитвы днем, будут ли это молитвы ночью, будет ли это круглосуточно, потому что тело Христово, церковь, послушайте, она уже научилась прибегать к разного рода вида молитвам, длительным, коротким, молитвы веры, или молитвы прошения, или молитвы ходатайства, или неотступной молитвы. Делают цепочки, существует служение 24/7, молитвенной цепи и тому подобное. Так вот, что Иисус сказал, все это вытекает. Из чего? Из того, что Он сказал, что вам должно всегда молиться и не унывать. И далее говорит, Бог ли не защитит кого? Избранных своих, вопиющих к Нему, молящихся к Нему, взывающих к Нему днем или даже ночью. И теперь, хотя он и медлит защитить, послушайте, вот что важно отмечать из слов Иисуса. Не всегда на молитву сразу приходит ответ, хотя он и медлит защищать. Значит, какой-то промежуток времени пройдет. Но сказываю вам, подаст защиту вскоре. Что нужно отметить, он подаст, он дал обетование, он дал свое обещание. Он говорил, что небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. То есть, первее небо сойдет со своей оси, со своей орбиты, земля нарушится. Чем его слово изменится? То, во что мы должны верить, в то, что Творец и Создатель, ведь им сотворено все, Иисусом сотворено все на небесах и на земле. Он Творец и Создатель. Это Он вылепил тебя и меня, человека из праха земного. Бог вдунул дыхание жизни. Но Иисус вылепил человека. Так Библия говорит Коринфянам, не Коринфянам, Колоссянам 1:16. Теперь, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что очень важно иметь понимание о том, что сам Бог захотел, чтобы мы снова и снова приходили к Нему. Почему? Потому что в этом есть Его желание иметь с тобою, со мною отношения. В первом послании к Коринфянам и в первой главе Павел пишет, получив, имея иудейское мышление, но в то же время, живя во времена Нового Завета, и вдруг он говорит, 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих, если отмечаете, то смотрите, сказано, верен Бог. То есть здесь ставится верность Божия. Верен Бог, которым мы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа. Послушайте, мы позваны Отцом Небесным в общение с Сыном. Теперь, сами рассудите. Павел пишет, Павел живет, когда Христа физически нет на земле. А он говорит об общении с Сыном, что Отец Небесный проявляет верность свою, потому что он решил изменить, что было в Ветхом Завете. В Ветхом Завете, мы должны очень четко разуметь, было вот что. Было священство Левиина, и никакой человек не мог просто взять и молиться Богу. Он прежде должен был взять и принести жертву за грех. Вы, если таким исследовательским взглядом посмотрите Ветхий Завет, ни один праздник, ни одно собрание, ни один приход к Богу не мог совершиться первостепенно. Пасха Господня, вернее, Пасха Ветхозаветняя, значит, праздник Кущей. Когда вы читаете, каждый день начинался, и первая из жертв была жертва за грех, козел. Потом другие были жертвы. Но то, с чего начиналось все, прежде чем выйдет лидер, произнесет молитву, была жертва. Когда Соломон построил храм, было освящение дома. Послушайте, первые жертвы, которые были. О, жертвы благодарения. Нет, жертва за грех. Теперь уловите нечто. Что? Как человеку просто было прийти к Богу? Он должен был сначала жертву принести. И священник должен был пролить кровь, коснуться рогов жертвенника. И потом этот человек получал в своей совести вот такую внутреннюю свободу, дерзновение помолиться Богу. Без этой жертвы он не мог, не было внутреннего свидетельства. Теперь то, что Павел здесь пишет и говорит, Бог верен в чем? В том, что Он позвал нас. Общайтесь с моим сыном. Что сделал сын? Сын принес вот эту совершенную жертву, избавив нас от вот этого приношения. Каждый раз, чтобы тебе помолиться, нужно было приносить жертву. Теперь ты, я, все, мы избавлены. И так просто теперь можно приходить к Богу. И при всем этом, послушайте, при всем этом, это не только евреям, это и на язычников распространилось. И в этом задействована верность Божия. Послушайте, когда начинаешь это разуметь, печаль охватывает вот за что. За то, что Бог так просто из сложного сделал настолько доступным для любого человека, а человеки перестали или дистанцировались, или сделали такие отношения на уровне, ну, Господи, ты мне нужен, когда у меня проблема. Ну, когда нужда, я к тебе обращусь. То есть, наше отношение к Нему из-за наших нужд и проблем. А Бог сделал то, что с Сыном Его стало доступным общение всякого человека. В предыдущий раз, в январе, я говорил вам, я хотел бы снова к этой истории на пару минут или три минуты вернуться. Во второй книге Паралипоменон, в 26 главе, мы читали за царя Озию. 26 глава Паралипоменон. И с 3 стиха написано о том, что этот молодой парень, 16 лет ему было, вот он вступил на царство. И когда он стал царем, то был священник Захария, который поучал его страху Господнему. И в те дни, когда Захария поучал его, он прибегал к Господу, это 5 стих. И когда он прибегал к Богу, Бог споспешествовал ему. Теперь смотрите, это ветхозаветная история. Что я хочу показать в ней? Конечно, очень важно отметить, что он царь, молодой человек. Теперь смотрите, священник рядом при нем. Хотя он и царь, но я думаю, он все равно делал грехи. И вот то, что делал священник в первую очередь приносил, приходил с ним, говорит, бери жертву. И каждый день ли он приносил жертву за грех, и царь имел возможность лично помолиться Богу. И когда Озия взывал к Богу, искал его, потому что он не поучал его просто жертву приносить, а сказано, поучал его страху Господнему. Значит, он поучал его, живи правильно, не обдирай народ, не критикуй людей, не злослов, поступай честно, суди правильно и тому подобное. Говорил, может быть, о внутренних грехах. Каждый день он мог помолиться Богу, когда Захария, как священник, приносил при нем жертву. И написано, когда он прибегал к Богу, были дни, когда он сам. Захария, давай жертву принесем. Была принесена жертва, и он уходил и молился. И вот что он увидел. Бог ему споспешествовал, Бог ему отвечал, Бог к нему благоволил за его отношение. Послушайте, это то, что нам нужно иметь. Я бы так хотел сказать. Ведь у него тяжелый ветхозаветный путь. Нужен был священник. И благо, что он царь и священник рядом. А простому народу как это иметь? Тебе же благо в том, что Иисусом принесена совершенная жертва, и мы можем всегда прибегать. Аминь. Аллилуйя. Я хотел бы, послушайте, чтобы в этом году, когда у нас есть цель в том, чтобы прибегать к Нему, приближаться к Нему, и Он приблизится к нам, чтобы мы могли прибегать к Нему. Потому что наши молитвы, наши отношения, вот то, что будет двигать Божью руку, споспешествовать нам. Аминь. Хорошо, давайте посмотрим. Книга пророка Иеремии, 29 глава, и с 10 стиха по 14 стих написана история, которую Иеремия сказал. И я думаю, мы знаем эти стихи или читали эти стихи, и то, что сегодня важно услышать и взять на вооружение. Бог, Он имеет свои добрые намерения. Смотрите, с 10 стиха. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это». Знаете ли, раз эта мысль пришла, просто скажу. На основании этого слова я верю в один день я молился, я получил так. У Бога есть сроки. И сроки даже на наказание. Он Отец и Господин времени. У Него времена и сроки. И у Него есть сроки. Один год. Помните, Иезекииль лежал год за... день за год. 40 дней на правом боку и 365 на левом боку за дом Иудин и дом Израилев. Есть другой срок. 3,5 года. Библия говорит о времени великой скорби. Или когда в дни пророка Илии не было дождя. Есть следующий срок. По Библии мы находим 40 лет. Народ Израиля был в пустыне за то, что они 40 дней ходили. И осматривали землю, не послушались Божьего слова. Бог сказал, весь народ будет теперь 40 лет ходить. Почему 40? Бог. Их же не 40 человек ходило, 13 ходило. Но Бог поставил свой срок. Есть следующий срок, 70 лет. Теперь, что важно отметить? Бог говорит, когда исполнится в Вавилоне срок мой определенный. Этот был один из крайних сроков. Почему? Настолько Израиль накопил. На 70 лет они накопили суббот, не исполняя их. Книга 2 Паралипоменон, 36 глава об этом будет говорить. Они накопили, и Бог сказал, вот у вас будет целых 70 лет. Но вот моя мысль, Вот моя мысль. Знаете ли, когда исполнится срок наказания, я посещу вас. Я верю вот во что. Когда у Бога исполняется срок, Он снова посещает. Для Украины настает этот срок. Возможно, в конце этого года. Мы прошли срок 1 год, после него ничего не изменилось. Но следующий срок 3,5. В конце этого года окончится. Я не пророк, я могу ошибаться. Но мы можем верить. Если бы даже и не так. Если бы даже не так. 26-й псалом говорит, и тогда буду надеяться. Послушайте, нет проблем с этим. Пойдем дальше. Не это было, просто оно у меня всплыло. Для вашей улыбки я просто сказал, потому что достаточная часть людей, они спрашивают и что-то думают, но окей, даже если не так. Теперь, у Бога есть добрые намерения. Вот он говорит, когда пройдет срок, я исполню то доброе слово, которое говорил о вас. 11 стих говорит, ибо только я, ни дьявол, ни экстрасенсы, ни колдуны, никто не знает. Он определяется. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. И здесь сказано, мои намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. У Украины есть будущее. Послушайте, Бог говорил о духовной и хлебной житнице, о том, что и будет физический хлеб с украинской земли идти в другие. Французы будут наши круассаны есть. С нашей муки. И служители, они пойдут по другим многим землям. Это еще не исполнилось в полноте. Так вот, Бог говорит о том, чтобы вам дать будущность и надежду. Теперь, две вещи из последующих стихов нужно увидеть. 12 стих вам высвечивается. 12 стих. Вот Бог говорит. И воззовете ко мне, и помолите, и пойдете, и помолитесь мне. И вот обетование. Я услышу вас. Теперь, давайте над этим рассудим. Бог говорит, я имею добрые намерения о вас. Автоматически они не работают. Пойдете и помолитесь. Вот когда пойдете и помолитесь. Да, я даю вам обетование, я услышу вас. Но если вы не пойдете и не помолитесь, намерения останутся лежать, как отстроченные, как невзятые, незабранные. До тех пор, пока кто-то пойдет и станет молиться, и обетование сработает, я услышу. Итак, первая мысль, послушайте, что Бог хочет? Он хочет, имея добрые намерения, исполнить их, но нужна наша молитва. И не то, что вот без молитвы Бог бессилен сделать. Нет, абсолютно нет. Он может сделать. Но что-то нужно увидеть. И что нужно увидеть? Следующий, 13 стих говорит, смотри внимательно, и там сказано, «И взыщите меня». И найдете меня, а теперь смотри, вторая половина, если, условие, если, взыщите меня всем сердцем вашим. Теперь смотрите, Бог не просто хочет, о, ну пойди помолись, ну сделай очередную отсебятину, ну хотя бы 5 минут там, ну соберитесь вместе вдвоем или втроем помолитесь. О, Господи, мы уже помолились, почему добрых намерений нет? Не это Бог преследует. Не этого Он ожидает. 13 стих говорит. Вот что Он ожидает. Чтобы наши отношения стали с Ним на уровне сердца. Взыщите меня. И найдете. Я не буду прятаться, что... О, я спрятался, пока не найдете, значит, не отвечу вам. Нет, он говорит, найдете меня. Знаете, как дети в прятки играют? Всегда находят. Вот и Бог говорит, найдете меня. Но он говорит, вот условие. Обрати сердце. Я хочу сердечных отношений. Если взыщете меня всем сердцем. Итак, святые, приближение к Богу – это не просто совершить еще одну молитву. Это не просто совершить еще 10 молитв и сказать Богу, «Бог, я уже 10 молитв сделал, я дополнительно в этом месяце уже 20 раз помолился. Что тебе еще надо? Отвечай!» И вот сам Бог словно инструкцию, словно подсказку говорит, «Я буду найден». Но то, что я как бы от вас ожидаю, отношение сердец на уровне сердца. То же самое или подобное говорит Иисус. В Евангелии Матфея, когда он учит в 6 главе, 6 стиха, вот скажем, до молитвы «Отче наш», Матфея 6, 7, 8 и 9 стих, Иисус говорит, «Ты же...» Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны, ибо знает Отец ваш Небесный нужду вашу прежде прошения вашего». Потом 9 стих посмотрим. То, о чем говорит Иисус, когда мы молимся, Он говорит, чтобы молитва твоя была сосредоточенная, чтобы молитва твоя стала вот этим диалогом, Он говорит, зайди в твою комнату и даже закрой дверь. Смотрите, какая детальная инструкция. То есть, а закройся от всего. Остановись в своих суете и теперь помолись Отцу твоему, который в тайне. Мы 100 раз, может быть, уже 200 раз это слышали или читали, но послушайте, до тех пор, пока это не станет просто насущным практикой жизни нашей. Если у тебя нет, если у тебя за твой христианский стаж так и нет до сих пор места для молитвы, то можно концовку уже сказать. Твоя жизнь не будет победоносной. Все начинается с того, что мы в своей жизни не однажды должны приходить к Богу. В самом начале нашего верования Бог просто нам раз и отвечал, а потом прошло время, и ответы как-то ждать приходится. Так вот, если не будет своей тайной комнаты, если я не найду уединенного места для себя, то, знаете ли, нужно так сказать, я не буду иметь победоносной жизни. Теперь, дальше здесь Иисус говорит о том, что Отец Небесный, Он говорит, вам не нужно уподобляться язычникам. Их мышление настолько не духовно, не образовано, они хотят уболтать Бога. Многословием, уговорить, заговорить и тому подобное. Он говорит, вы не уподобляйтесь им, Отец Небесный, Он уже знает нужду нашу, даже прежде прошения, другими словами, Он наблюдает за нами. Волос не падает с головы нашей, без Его воли, то есть Он видит нас. Теперь, если Отец Небесный знает твою и мою нужду, почему Он не отвечает? Он хочет, чтобы мы начали просить. И послушайте, его цель не в том, чтобы мы начали попрошайничать у него, просить. Но, когда мы начинаем просить, то вот в момент прошения он хочет иметь отношение диалога с нами. Вот что важно уловить. Потому что, смотрите, дальше 9 стих говорит, Иисус предложил им, молитесь же так. Как молитесь? Отец наш, сущий, существующий, живущий, находящийся, обитающий на небесах, да святится имя Твое, да будет почтено, превознесено в чистоте, в признании глубоком Твое имя. И заметьте, здесь не высказана просьба, а здесь есть отношение диалога. Если ты много раз читал этот текст, очень важно вот это увидеть. Почему молитвы одних и молитвы других отличаются? Стоя на молитве, один получает, другой уходит. Другой не получает. На одной и той же, по времени и по месту. Один получает, другой не получает. А все из-за вот этого взгляда. Иисус говорит, в момент прошения, Отец Небесный знает нужду прежде прошения. И теперь, когда я Ему открываю эту нужду, не цель Его, проси, а цель, чтобы, когда я прошу, как я строю свои предложения, как я в молитве говорю, каков мой диалог. Будет ли это диалог отношений? Я думаю, вы встречались с людьми, и с кем-то этот человек знакомый, иногда такой классный разговор, и вы довольны. А в другой раз этот же человек, а разговор... И, казалось бы, ничего не предвещало вам отрицательного разговора. А вдруг? А почему? Вот он сегодня не с той ноги встал. Ты тот же самый, а он не с той ноги встал. Увы. А как насчет Бога? Что Бог не с той ноги встал? Если у тебя молитва не пошла с ним. Послушайте, наша молитвенная жизнь в конечном, можно, итоге должна прийти к тому, что я с Богом имею диалог. Нам нужно научиться Его слышать и, второе, быть послушным Ему. В книге Откровения, в первой главе, мы находим, прежде чем я сейчас перейду к другому примеру, сейчас этот скажу. В книге Откровения, в первой главе, 10, по-моему, 11 стихи, написано за Иоанна, он находится на острове Патмос, и вдруг слышит сзади себя голос, говорящий ему, и этот голос говорит: «То, что видишь, напиши в книгу». И пошли церквям, находящимся в Асии. И там перечисляются 7 церквей: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Филадельфия, там, Лаодикия. И в чем мысли мои? Смотрите, наша молитвенная жизнь, она должна прийти к тому, что я не просто прихожу к Богу и высказываю просьбы. Это нормально, но... Построил ли я диалог? В диалоге ты услышишь его. Услышав, это первое. А услышав, очень важно потом быть послушным. Вот Иоанну сказано, он услышал то, что видишь. Он увидел картину самого Иисуса, он увидел повествование о церквях, и он взял и написал потом это. Бог поручил, Иисус поручил ему: видишь, и возьми и напиши. И он сделал это. Вот почему мы читаем это в книге Откровения. Твоя молитвенная жизнь, моя молитвенная жизнь, она должна прийти к тому, что я не просто носитель нужд, Да, в общем молитве, в общем согласии мы можем помолиться. Давайте отойду в сторону, пример. Иисус находится в гробе Лазаря. Вспомнили Иоанна 11 глава. Просто этот пример раз и всплыл. Теперь, когда он находится в гробе Лазаря, вот его молитва. Отец, благодарю тебя, что ты услышал меня, да и я знал, что ты слышишь меня, но сказал это ради народа здесь находящего. Сделаем вывод. Вот Иисус молится. Он прежде сказал: «Лазарь, иди вон». Теперь люди думают: «Ничего себе, мертвецу приказывает». А он теперь говорит: «Отец, благодарю тебя, что ты услышал меня». Он демонстрирует с отцом отношения. Говорит: «Да я и знал, я не сомневался, я не терял с тобой отношений, что ты услышишь меня». Но народ вот этот, для них это чудо, они глазеют, они не верят. Даже Марфа и так говорит: «О, Господи, 4 дня смердит» и так далее. Я вот сказал ради этого народа, стоящего здесь. Но на что он ссылается? На свои отношения с отцом. Не на то, что он сейчас помолится, долго помолится, произнесет правильные слова или еще что-то, и вот тогда Лазарь воскреснет. Совершит какую-то определенную формулу. Молитвой брани помолится, духов смерти выгонит, и тогда что-то произойдет. Заметьте, воскрешение даже мертвого происходит на платформе вот этого диалога, отношения. И теперь я хочу сказать, разве нам, хотя я уже столько лет верующий, не стоит приближаться к Богу, чтобы вот этот диалог построился? Святые, я этой ночью просто в очередной раз плакал перед Богом и говорю: «Господи, столько лет я верующий. Я не могу возвратить эти годы. А я диалога не построил с тобой. Так больно. Понятно, пришло его присутствие. Я проснулся. У меня идет поклонение внутри. Я понимаю, что он со мной. Но ты же не можешь вернуть годы. Мы порой опираемся на опыт, стаж жизни. Но не это удовлетворяет отца». Теперь, если есть у меня еще несколько минут, я хочу сказать вам. Однажды Иисус, когда он говорил с Никодимом, то он сказал в 8 стихе 3 главы Иоанна: «Дух дышит где хочет. Голос его слышишь. Не знаешь, откуда приходит, куда ходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Послушайте. Иисус ясно заявил о чем? Что со всяким рожденным от Духа Божьего, рожденным свыше, будет вот это действие, что Дух Божий, Бог, будет говорить с тобою. Бог будет говорить с тобою. Теперь, как давно Бог тебе говорил? И знаете ли, мы начинаем вот так голову прятать и тому подобное. Почему? Мы внутри хотим, чтобы он сказал: «Когда у тебя есть слово, вы же смелы, как лев». Вы же, как сказать, даже если обстоятельства отрицательные, но вы все равно стоите с уверенностью: «Да я пройду это, да и все». Даже если болезнь и прочие другие атаки, окей, а ты внутри имеешь вот это дерзновение, такую вот смелость, которая неестественная, выше, чем естественная, можно сказать, сверхъестественная. Ты смотришь и оптимист. Теперь, смотрите, апостол Петр пишет в первом послании, 3 главе, 12 стихом, он говорит, «Очи Господа, глаза Бога, обращены на праведных, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их». То, о чем говорит Петр, во время твоей молитвы. Когда мы молимся, глаза Господа обращены на тебя, а уши Его внимательны к словам твоим. Я хочу нарисовать как бы эту картину в твоем воображении. Когда ты и я, мы молимся, Бог смотрит, Иисус смотрит на тебя своим взглядом, и Его уши направлены к тебе. Теперь послушайте. Откровение, 1 глава, говорит о том, что 14 стих. «Глаза Иисуса, как пламень огненный». Можно высветить? «Голова Его и волосы Его белы, как белая волна, как снег. Очи Его, как пламень огненный». 16 стих. «Ноги Его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, из уст Его выходит острый с обеих сторон меч». И теперь концовка 16 стиха. «Лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей». Я хочу просто нарисовать картину, чтобы у нас визуализация произошла. Когда ты молишься, Петр говорит, глаза Бога, они смотрят на тебя, глаза Его, как пламя огня, лицо Его, как солнце сияющее. Вы можете смотреть на солнце? Теперь, в тот момент, когда ты молишься, и Он дал тебе иной язык, крещение Духом Святым, и вот в Деяниях, во 2 главе и 4 стихом написано, они исполнились все Духа Святого, Деяния 2.4, и начали говорить на иных языках, и вот она концовка стиха, как Дух давал им провещевать. Вот эту фразу я хочу взять. Всякий раз, когда ты молишься на незнакомом языке, Дух Святой, послушайте, Он вдруг из нашего Духа поднимает провещевание. То есть, поднимает слова на незнакомом языке, которые твой разум не разумеет. И ты молишься. И вот Он дает провещевать. Ты говоришь, 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 говоришь. Эти слова непонятные. Было ли у вас, когда вы говорили, говорили, говорили на незнакомом языке, и вдруг словно раз, эта речь оборвалась. И доли какие-то секунды, вдруг в ваш разум поднялась мысль. Поднялась мысль, это все доли секунды. И после этого, вы, возможно, снова продолжаете молиться, также на незнакомом языке, и ту мысль вдруг начинает другие мысли атаковать. Теперь я хочу сказать, это не что иное, как голос Божий в твоем духе. В момент молитвы, когда Дух Святой давал провещевать, а то в очередной раз Он дает не провещевание, а слово, которое поднимается из твоего сердца, и тебе очень важно вычерпнуть его. Помыслы в сердце человека глубокие воды. Человек разумный вычерпывает их. Вот тебе важно эту мысль теперь вычерпнуть, которую проговорил Бог, и взять. И потом это слово. Живи им, провозглашай его, исповедуй его в своих молитвах, держи его. весьма важно для каждого праведника. Хорошо, я хочу на этом остановиться. Я хотел бы, чтобы в жизни каждого из нас, особенно в этом году, послушайте, мы стали прибегать к Нему. Если у тебя нету своего места, где бы ты мог молиться, искать Его, и вот просто иметь вот этот диалог, получать Слово, это первое, с чего все начинается. Надо найти место. Надо какую-то цену за это заплатить. Может, уйти из своей квартиры, уйти куда-то, уйти в уединение, какую-то дачу или еще что-то. Или, во всяком случае, пусть Господь тебе подскажет. Вот с чего все начинается. С того, что мы можем и должны слышать Его и потом повиноваться Слову Его. Да благословит нас Господь. Отец, мы благодарим Тебя за это доброе время, которое мы имеем, за это слово. Учи нас, Дух Святой, введи нас, Отец, благослови нас, Господь. Поистине, пусть наши молитвы изменятся и станут, Господь Божий, диалогом, отношением с Тобою, чтобы всякий из нас мог, Боже, быть благословенным. Благодарю Тебя, превозношу Тебя, Царь и Бог. Аллилуйя. Аминь.